Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Вперед в прошлое. Российская Дума готовится принять расширяющие понятия госизмены поправки и ввести ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами. Посмертный суд. В Москве завершено посмертное расследование по делу Михаила Хачатуряна, который обвиняется в сексуальном насилии и истязаниях собственных дочерей. Всемирный форум правосудия в Гааге. Что говорили о России и остается ли надежда на справедливый суд внутри страны?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве начал рассматривать дело муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии. На заседании Совета депутатов он назвал войной специальную военную операцию. На первом заседании Горинову продлили арест на полгода. Ему грозит до 10 лет заключения. Дело Алексея Горинова как минимум седьмое дело о фейках российской армии, дошедшее до суда. В Забайкальском крае уже вынесли первый приговор. Местному жителю Петру Мыльникову назначили 1 миллион рублей штрафа. Следствие считает, что он дважды опубликовал ложную информацию о действиях российской армии в группе в соцсетях, которую администрировал. Управление Генпрокуратуры по Сибирскому округу провело конкурс детских рисунков на тему «Нет войне». Порадовало, что дети знают и помнят своих прадедов, которые защищали нашу и другие страны от варварского нападения гитлеровской Германии. «Они все хотят мира на большой планете Земля». Это была цитата из пресс-релиза ведомства. С начала войны в Украине за фразу «нет войне» активистов штрафуют по статье о дискредитации армии. Суды рассмотрели уже более 2000 дел. Суд в Удмуртии арестовал художника и бывшего сельского учителя Илью Фарбера по обвинению в поджоге призывного пункта и военкомата. На видео допроса, которое опубликовало издание «База», Фарбер заявил, что сделал это, чтобы узнать, на что он способен. Присутствовал ли при записи его адвокат, неизвестно. С начала войны в России пытались поджечь как минимум 14 военкоматов. В большинстве случаев личности тех, кто это сделал, не установлены. В 2012 году Илью Фарбера осудили на 8 лет колонии за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Его дело вызвало широкий общественный резонанс. В 2014 году Фарбера освободили условно-досрочно. Суд в Украине приговорил двух взятых в плен российских военнослужащих Александра Бабыкина и Александра Иванова к 11,5 годам лишения свободы. Их признали виновными в том, что в первый день войны, 24 февраля, они обстреляли город Дергачи Харьковской области, в результате чего были разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура. Оба россиянина признали вину, но утверждали в суде, что не понимали, куда стреляют. Политику Алексею Навальному, который находится в колонии во Владимирской области, предъявили новое обвинение – создание экстремистского сообщества. И, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным. Действительно, что это я? И звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет. Приводят в социальных сетях слова Навального и его соратники. Политика отправили в колонию зимой прошлого года после того, как суд счел, что он нарушил условия испытательного срока по делу Ифраше, когда лечился в Германии от отравления. В марте этого года Навального осудили еще на 9 лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. А другому арестованному политику Владимиру Карамурзе суд отказал в жалобе на бездействие Следственного комитета и его главы Александра Бастрыкина в расследовании покушения на жизнь политика. Карамурза дважды в 2015 и 2017 годах был отравлен. По данным расследований The Insider и Bellingcat, в поездках за политиком следовали те же сотрудники ФСБ, которые участвовали в отравлении Алексея Навального. Следственный комитет отказался возбуждать дело по факту отравления обоих оппозиционеров. Сам Владимир Карамурза сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению в распространении фейков о российской армии.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Так называемая специальная операция России в Украине, в которой, судя по всему, что-то пошло не так, стимулирует Госдуму срочно править законодательство. Еще 25 мая там буквально за несколько минут отменили возрастные ограничения для службы по контракту. А теперь к такому же скоростному рассмотрению готовят поправки сразу в несколько статей Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене и о наемниках. Подробнее в рубрике «Дума надумала», которую ведет Анастасия Тищенко.
Может, хоть бы не на вас, хоть бы цигулец. Интересно, где они там высадились?
Это российские солдаты, попавшие в плен к украинским военным. На первом видео пилот. Его самолет был подбит, он катапультировался и приземлился на украинской земле. На втором целая рота, которая сдалась в плен под Николаевом.
Украина взяли бы нас, прописано.
Как вы считаете, это можно расценить как действие, связанное с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта? Если да, то российским военнопленным, когда они вернутся на родину, грозит до 20 лет лишения свободы. Потому что депутаты Госдумы предложили приравнять переход на сторону врага к государственной измене. И это не единственный новый повод признать человека изменником, который предлагают депутаты. Еще один – конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами иностранных государств или с международными организациями и их представителями, которые угрожают безопасности России. Речь не идет о разглашении государственной тайны, за это россиян и раньше судили, а именно о тайном сотрудничестве или поддержании контакта, как написано в поправках. За это предлагают лишать свободы на срок до 8 лет. Кроме того, авторы поправок хотят расширить 208-ю статью Уголовного кодекса о незаконных вооруженных формированиях, добавив туда запрет на участие в вооруженных конфликтах или военных действиях, которые противоречат интересам России. Наказание – до 20 лет лишения свободы. Строже в интересах Родины авторы поправок предлагают контролировать и разговорчики, точнее, публичные призывы, которые побуждают действовать против безопасности государства или каким-то образом могут помешать власти эту безопасность обеспечивать. Вспоминается недавнее заявление приморских депутатов от КПРФ, которые выступили против войны и за это были исключены из фракции.
Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти 3 месяца, прошедшие с
начала... Леонид Юрьевич, раз, мы обсуждаем повестку дня.
Что военным путем достичь успеха невозможно. Продолжение военной операции приведет к неминуемому увеличению количества погибших и раненых военных служащих.
Можно ли это расценить как призывы против безопасности? Если да, максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы. Правительство России в отзыве на законопроект просит уточнить формулировки и избавиться от неопределенности в новых поправках, которые, как ожидается, Госдума вынесет на голосование уже в июне.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной глава правозащитной команды «Первый отдел» Иван Павлов. Он же специалист по делам госбезопасности. Кого, как не его, спросить о том, что все это значит. Иван, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
В Советском уголовном кодексе была такая статья 58-я, которая устанавливала ответственность за контрреволюционную деятельность. На самом деле, вообще там было несколько, конечно, статей, но все вот с этим основным номером 58. Сейчас, когда группа депутатов предлагает в очередной раз подправить действующий уголовный кодекс России всеми этими статьями о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными спецслужбами или о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, появляется ощущение такой дежурной. Дежавю, не напрасно ли?
Я думаю, что такие аналогии вполне обоснованы. Дело все в том, что надо посмотреть на состав тех лиц, которые, так сказать, вот пытаются эти новые, хорошо забытые старые формулировки вернуть в законодательный оборот России. Это, в общем, как бы люди, те, которые, в общем, прошли через советское время и хорошо помнят те формулировки, которые действовали в Уголовном кодексе. Сейчас вот пришло время для того, чтобы их вернуть в действующее законодательство, уже в новое российское законодательство. Хотя я вам скажу, что, в общем, потенциал того, тех законов, которые действуют сейчас, он еще не до конца как бы исчерпан. Я имею в виду вот этот вот негативный потенциал. Потому что даже вот в этой же одиозной 275-й статье «Государственная измена» есть третья форма госизмены – это так называемая помощь в ведении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Так вот, вот эта формулировка еще до сих пор на практике не использовалась. У нас есть, так сказать, сведения о том, что сейчас происходит как раз так называемая доследственная проверка, которая может привести к тому, что такие дела появятся вот по этой третьей форме. Но до сих пор практике неизвестны случаи, когда лиц привлекали бы к уголовной ответственности по вот этой третьей форме. Но еще как бы вот не успели они опробировать уже действующее законодательство, как в него вносится, вот пришла инициатива внести вот в эту, именно в эту формулировку, которая не применялась на практике, некоторое уточнение, указав, в чем может выражаться эта помощь. А оказывается, помощь эта может выражаться в переходе на сторону противника. То есть та формулировка, которая была в Уголовном кодексе РСФСР, в статье 64, тогда она называлась «Измена Родины», когда за переход на сторону врага тоже предусматривалась уголовная ответственность по этой статье.
Да, и вот сразу так уточнение вот хочу, сразу уточнение к этой формулировке. Будет ли считаться переходом на сторону противника действия военнослужащих российских, которые не по своей вине оказались в плену, ну, в том числе там вот в Украине, например, да, они были вынуждены сдаться или их захватили в плен. Вот когда они вернутся, их смогут судить за переход на сторону противника или нет?
Понятно. Ну, вот вы абсолютно точно определили целевую аудиторию, да, скажем так, этой нормы, новеллы, которую пытаются сейчас запихать в Уголовный кодекс. Как раз это военнослужащие, которые сейчас участвуют в войне, или, как ее на территории России называют, специальной военной операцией. И это те лица, с которыми сейчас будут проводить так называемые там беседы, разъяснения и пугать ответственностью, говорить о том, что если вы попадете в плен, то всякий раз будет проходить проверка, и не дай бог, так сказать, у нас появятся данные, свидетельствующие о том, что вы сдались в плен, хотя имели возможность продолжать.
До последней капли крови.
Да, что называется, до последней капли крови. То это как раз вот направлено на то, чтобы в плен не сдавались и знали, а если сдадутся в плен, знали, что их ждет уголовное дело и предъявление обвинений по самой страшной, значит, 275-й статье Уголовного кодекса «Государственная измена».
То есть может повториться вот та самая практика, которая существовала после Великой Отечественной войны, когда людей угоняли сначала фашисты в плен, держали в концлагерях, или, например, их захватывали военнослужащих в плен, потом советская армия их освобождала и отправляла уже в ГУЛАГ здесь, на родине.
Да, именно так. Именно на это и направлено. В принципе, весь этот пакет, он направлен на, ну, как бы на создание такой атмосферы страха. Опять-таки, ну, вот старые советские подходы используются, не только формулировки, но и идеологические подходы. Нагнать страха на людей для того, чтобы люди просто боялись. Поэтому все эти нововведения, они пронизаны страхом, который направлен против российских граждан.
Вот возвращаясь к этой самой 275-й статье, о которой вы говорите, что она еще не полностью исчерпала свой потенциал, тем не менее сейчас предлагают внести в Уголовный кодекс еще и 275-ю статью, точка 1 или там прим, про конфиденциальное сотрудничество с международными иностранными организациями. То есть госизмена уже не такая резиновая, как хотелось.